Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Быть немцем в России». Собеседник ведущего – литератор Вальдемар Вебер, выросший в Советском Союзе в двух культурах. Себя он считает и славистом, и германистом, и пытается объяснить людям, какие завалы пропаганды разделяют народы. По мнению Вебера, неправильные представления сложились и в России, и в Германии, куда он сам переехал в новейшие времена. Вебер интересно рассуждает о феномене таких русских немцев, как Владимир Даль, Вильгельм Кюхельбекер, Денис фон Визен, Николай Греч, Яков Гротов, Макс Фасмер, да и императрица Екатерина II. «Поверх барьеров». Впервые в эфире 1 сентября 2000 года.
В первой части этого выпуска передача «Быть немцем в России». Немец, вполне конкретный. Зовут его Вальдемар Вебер, он литератор. Пишет по-русски и по-немецки. В последние годы живет в Мюнхене, прежде жил в Москве. Перед нашей встречей я прочел статьи о немцах Поволжья в двух советских энциклопедиях 1939 и 1974 годов. В первой «Республике немцев Поволжья» посвящена обстоятельная статья. Во второй, той же республике, строк 30. Среди них такие. В связи с нападением фашистской Германии на Советский Союз, республика была упразднена, а немецкое население переселено в другие места. Но вернемся к нашему гостю. Вальдемар, как и когда вы поняли, что вы немец?
Наша семья немножко необычная для советских немцев. Мы попали после войны в европейскую часть СССР. Я вырос во Владимирской области. Не понять и не осознать, что ты немец, было очень трудно, потому что фамилия отличалась, имя тем более отличалось. Очень интересно, что мои родители мне в 1944 году дали это имя. Я рос в атмосфере, где о немцах вообще не слышали, не знали, кто они такие. До войны существовала республика, существовали немецкие районы в европейской части. Вот эти 5 лет войны просто смыли о них всякую память. Родители мои были преподавателями в школе, мама преподавала немецкий язык. И я вот вспоминаю, однажды еще в детском саду, мне было 6 лет, ко мне подошел мальчик, пожал мне руку и сказал, что он хочет со мной дружить, но какая-то, говорит, национальность у тебя нехорошая. Мы подружились. Я рос в семье, где говорили, в общем-то, по-немецки. Мы не старались на улице не говорить по-немецки, чтобы, так сказать, не оскорблять ухо русского человека.
У вас есть чувство исторического родства с немцами, осевшими в России 2-3 сотни лет назад?
Мне нравится вот ваше слово «историческое родство», потому что всегда говорят «кровное родство», да? Такое кровное родство я не ощущаю. Ощущение общей судьбы у меня есть с ними. Я себя воспринимаю как германист и как в какой-то степени русист, который пытается рассказать немцам о России и русским о Германии, в какой-то степени разрушить те клише, которые возникли, особенно в наше время. А в наше время еще не только клише возникли, просто завалы неправильной пропагандистской информации. Знаете, я все время вспоминаю стихотворение Бориса Слуцкого. Там один пленный немец, которого допрашивают, интересно говорит. Он говорит, когда его пытаются убедить, что коммунизм – это лучше и так далее, он говорит одну фразу. Пропаганда. Все пропаганда. Он имеет в виду и там, и здесь. Вся жизнь – пропаганда. У русских людей и у немцев тоже, я убеждаюсь в этом здесь, сложились абсолютно какие-то, по моим понятиям, неправильные представления о Германии и России. Особенно это грустно, когда ты это слышишь от людей довольно образованных. У меня была, например, очень хорошая знакомая из крещенных евреев, петербургских евреев, из очень интеллигентной семьи, почти с немецкой фамилией Бергман. Она выросла в таких англоманских кругах Петербурга. Это было модно тогда, где все немецкое отрицалось. И в России всегда все что-то было за счет другого. И вот она мне даже сказала такую фразу, когда увидел, что я читаю, а я с ней дружил, когда читаю Гёдерлин, она сказала: в немецком языке нету внутреннего образа слова. Оно начисто отсутствует. Понимаете, она накладывала свою антипатию к немцам на все. Или, например, она любила музыку, предпочитая Гильса Святославу Рихтеру, и сказала про Рихтера: «Мне не интересует, какая у Шуберта печенка». Не печень даже, она сказала, а печенка. Вот, то есть, что он идет вглубь. По моим понятиям, вот, глупость полная, да, но вот у нее были вот такие. Это я вам сейчас сказал штамп человека очень высокой культуры. И я с ней дружил, она уже умерла, и много лет было. В русской провинции много еще вот такого очень ограниченного национализма осталось. Как будто 20 век мимо них прошел. Мне однажды преподаватель Воронежского университета просто откровенно сказал: вот ты переводишь, а зачем нам это все надо? У нас же есть Иван Сергеевич Тургенев, Петр Ильич Чайковский. У нас своя культура. Я не знал, что ответить.
Есть что-то общее между русско-немецкими литераторами, такими как фон Визин, Кюхельбекер, и советско-немецкими литераторами?
Думаю, что очень мало. В русской культуре было очень много немцев, начиная с 18 века. Чаще всего эти люди русели. Чаще всего эти люди хотели стать русскими. Даже Владимир Иванович Даль за год до смерти перешел из лютеранства к православию. В 18 веке вот говорят все время о фон Визине. Но дело все в том, что рядом с фон Визином в России жило три крупнейших немца того времени. Например, Федор Иванович Клингер, который дал имя целой литературной эпохе «Шторма и натиска». По его пьесе «Шторм и натиск» был назван в Германии литературное направление. Он 60 лет провел в России. Или второй после Гёте писатель 18 века немецкий Якоб Ленц. Но они писали по-немецки. Вот бабушка Владимира Ивановича Даля, Мария Фрайтаг, она писала по-русски. Она писала не на родном языке. Так же, как Екатерина II. Вот две немецкие писательницы того времени, писавшие на русском языке. Искусственность в языке. А фон Визин — это человек совершенно обрусевший, правильно Пушкин говорит, он русский, хотя в нем практически не было русской крови. А потом все изменилось. Вот Кюхельбекер уже немецкую культуру любит, и Кюхельбекер считает себя посредником между немецкой и русской культурой. И вот эту миссию на себя взяли очень многие русские немцы. Среди них, конечно, было очень много людей, которые были суперрусскими и пытались свою немецкость отрицать. Рылеев, Герцен. Они все были полукровки, но более ненавистных слов, чем Герцен, о русских немцах никто не сказал.
И у Рылеева знаменитые стихи, где он называет Николая «русский немец» оскорбительно.
Да, оскорбительно. Чтобы завершить эту тему, о четырех личностях в русской истории. Это Владимир Иванович Даль, Николай Иванович Греч, тот самый знаменитый Греч, но я сейчас не хочу о нем говорить как о русском издателе и о русском писателе. Он создал же учебную книгу «Русской словесности». По его краткой русской грамматике учились дети вплоть до конца прошлого века. Потом знаменитый Грот Яков Карлович, который создал русское правописание. По правописанию Грота, академика Грота, вплоть до советского времени русские люди писали. И наконец, Макс Фасмер, петербургский немец, который вплоть до революции жил в России, создатель этимологического словаря русского. Эти люди считали себя русскими, но они никогда не отказывались от своей немецкости. Они жили в двух языках, Даль до конца своей жизни говорил по-немецки. И детей своих обучал немецкому языку. И в семьях тех людей, о которых я вам сейчас рассказал, немецкий язык был живым. Хотя они занимались русским языком и были русскими филологами.
А, скажем, в доме Кюхельбекера, как вы думаете, говорили по-немецки, по-русски или по-французски?
С детства Кюхельбекер говорил по-немецки постоянно. Но тогда французский язык был обязательным. Французский язык даже в немецких семьях был языком общения. Немецкий был так называемый «Кюхендойч», да? Простого бытового общения. У Гёте в дневнике есть запись о том, что его посетил Кюхельбекер и говорил на прекрасном немецком языке.
Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Со мной в студии немецко-русский литератор Вальдемар Вебер.
Святослав Рихтер почти никогда нигде не рассказывал же о своем отце, которого сразу расстреляли после того, как вошли советские войска в Одессу. Потому что он как играл до войны в лютеранской церкви на органе, так и продолжал играть. И вот за то, что он продолжал играть, его расстреляли.
Вальдемар, а вот какими глазами вы смотрели сотни советских фильмов, в которых немцы изображены, ну, исключительно кровожадными роботами?
Это было смотреть больно, но мой отец умел мне объяснить. Я видел рядом других немцев, мою бабушку, которую я очень любил, которая практически не говорила по-русски, которая с нами жила, маму. Очень любил своих родителей, они мне рассказывали о родственниках. Отец мне очень много пытался рассказать, хотя он был вот верен всем социалистическим идеалам до самого конца, он был совершенно советский в этом смысле человек, но он был человек образованный. Если я чего-то стыжусь в жизни, то стыжусь одного моего занятия. В 60-е годы студентом я много озвучивал на Мосфильмы такие фильмы. У меня, знаете, получался немецкий акцент, и меня это ценили. Знаете, на Мосфильме были свои топтуны, свои там свистуны, и вот я был занесен.
Национальность профессии, как сказал бы Бисмарк.
Да. И как студент зарабатывал. Это были ужасные фильмы Пырьева, Матвеева, Колесова.
А что вы кричали? Хальт, хендехох?
В основном я озвучивал немцев, фашистов, которые плохо говорят по-русски, с таким неприятным акцентом.
А как Пырьев снимал немцев?
Он снимал такой фильм «Свет далекой звезды» по Чайковскому из Иньяза, где я учился. Несколько студентов должны были петь одну немецкую песню, а потом он решил нас использовать и раздал нам текст. Мы должны были его выкрикивать. Потом он выскочил в центр студии и закричал: «Лайте! Лайте! Почему вы не лаете? Что это за немецкий язык?» В общем, у нас ничего не получилось. Он говорит: «Выгоните их всех». И потом я услышал, что он пригласил русских актеров, и они кричали, но он накладывал на это лай немецких овчарок. Вот и создавался таким способом вот этот образ.
Ну, Мюллер Броневого – это уже почти симпатяга.
Но все равно какая-то глуповатость и прямолинейность в этом фильме есть. Тем более, что каждый понимает, что никаких таких разведчиков, которых подготовили в Воронеже, у немцев не работало. Это были обычно немцы из Германии, которые работали на советскую разведку.
Представьте себе, что вам 16 лет, 50-е годы, и вы не немец, не чистый немец, а полуеврей, полунемец. Какую бы национальность вы выбрали для паспорта?
Я опять могу только отшутиться, рассказать историю Альфреда Шнитке. Отец Шнитке немецкий еврей, он приехал, не знал русского языка, его послали в Неврепублику. Там он познакомился с Марией Фогель, и все трое детей этой семьи Шнитке выросли в Немецкой Республике. Но их не выселили, потому что папа у них еврей, мама немка, мама могла оставаться с мужем, жен не выселяли, ни немцев. Дети выросли, надо было давать какую-то национальность. И вот мама решила, что лучше еврей. И у всех детей в паспорте еврей.
Это какой год?
Ну, это 40-е годы.
Это еще до космополитов?
Это, да, незадолго, а потом, после космополитов, ну, раз одному дали еврей, наверное, всем надо было давать еврей. Это было на семейном совете принято решение. Хотя, в общем-то, отец себя немцем чувствовал, он коммунист немецкий был. В семье была немецкая атмосфера, дети выросли в немецкой культуре. Но ей показалось, она знала о страшной судьбе родственников своих, которых выселили, и показалось, что это лучше.
Вальдемар, я расскажу очень короткую историю. Однажды мой немецкий приятель, либерал, молодой либерал, приехал в Турцию, это 70-е годы, познакомился с местным интеллектуалом, и тот тотчас же признался в любви к Гитлеру. С вами такое бывало в Советском Союзе?
Я много работал переводчиком. Ездил с художниками немецкими, и ФРГ, и ГДР по России. Вот когда приезжали в Грузию, садились за стол, первые, конечно, тост, грузины ничего не боялись, был за Великую Германию, за Объединенную Германию, для ГДРовцев это, конечно, звучало чудовищно, и третий тост где-то был за великого Гитлера. А со мной был интересный случай. В 90-м году меня приняли в Союз писателей. Радости большой не было, потому что это долго длилось. Я пошел выпить кофе в ЦДЛ. Сидел один за столом. Вдруг с соседнего стола поднялся человек, бородатый такой, подошел ко мне и сказал: «Просим за наш стол». Не через тосты, что в нашем полку прибыло. Вас приняли в Союз писателей, поздравляем. Вот теперь мы крепнем, наши ряды крепнут. Примерно вот в таком духе. Ну, я понял, что я попал в круг антисемитов. И они, естественно, эти люди по своей тупости, по необразованности были убеждены в том, что раз немец, значит, наш, да? Вот это было интересно. Я не знал, как уйти от них, понимаете? Потому что говорились речи, которых я даже в газете «Завтра» не читал. Вы знаете, самое интересное, что не знаешь, как реагировать. Вот Бёль рассказывает в «Ирландском дневнике» такой эпизод, такой же, как с вашим другом случился в Турции. К нему подсел ирландец, а Бёлю очень нравилась Ирландия. В баре подсел к нему ирландец и начал ему признаваться в любви к Гитлеру. И Бёль каждый вечер с ним потом беседовал и каждый вечер вытягивал по одному гнилому зубу. Но вот у меня не было в этот момент ощущения такого, что я должен на них вытягивать гнилые зубы. Тут можно только по зубам, понимаете?
А вас часто принимали из-за фамилии, за еврея?
Я расскажу вам один эпизод из моей литературной карьеры. Павел Антокольский, которому я послал свои стихи, переслал их в издательство «Молодая гвардия», написал небольшую врезку. Меня вызвал редактор издательства «Молодая гвардия», сказал: «Ваши стихи я пересылаю», назвал мне «Альманах поэзии», где я никогда не был и никогда не печатался, и написал на моей подборке Николаю Старшинову: «Коля, неплохой парень, немец», и подчеркнул. Ну, как я понимаю, наверное, своеобразный код, что не еврей. Меня часто принимали за еврея, фамилия на «Р». И когда я позвонил в редакцию «Альманаха поэзии», меня пригласила одна редакторша и сказала: «Приходите обязательно, я вам кое-что покажу». Меня это заинтриговало. Я пришел, Николая Старшинова не было, она ввела меня в его кабинет, показала мою подборку и говорит: «Вы уж извините, Николая», там она назвала его по отчеству, «у него вчера раны открылись, он фронтовик. Посмотрите, что он написал». Я вижу, как синим карандашом по записке этого редактора написано: «Стрелять». Вот такая забавная история.
В советской литературе всегда была квота для нацменьшинств. Вам это помогало в литературной карьере?
Вы знаете, говорить о русско-немецких литераторах, говорить о квоте очень смешно. Создавали имя этим литераторам переводчики. Но ведь у русских немцев ничего не было. Вот если бы у русских немцев остался там Крым, некоторые районы Кавказа и Волжской республики, и у них бы была возможность принимать переводчиков Гребневых и Козловских, а принимать, наверное, было чем — колбасой, арбузами. Вот тогда, наверное, и поволжские немцы, как сказал Мандельштам, к себе переводчиков ждут. 2-3-4 поэта и несколько прозаиков. Ведь надо еще не забывать, что русско-немецких литераторов практически всех уничтожили.
Борис Пельняк, Вагау, писал по-немецки?
Нет, он не писал по-немецки. Это был человек совершенно русскоязычной культуры, хотя отец его был немцем, так же, как и Вагинов. Это люди с немецкими корнями, вот такие вот русские интеллигенты XIX века, о которых мы говорили. Ведь дело все в том, что культуры нацменьшинств возникли в конце прошлого века. Даже эстонская литература не существовала до середины прошлого века, и латышская не существовала. И немцы, приезжавшие в Россию, они становились русскими. Пример не литератора привожу, а пример архитектора — Франц Шехтель. Он с Волги, сын пастора, поехал учиться в Петербург, стал русским архитектором, создателем московского модерна. А вот немцы-колонисты, вот там, если бы их оставили бы дома, и была бы у них своя письменность, свои школы, они бы очень сильно развились, так же, как развилась прибалтийская литература.
Для вас переезд в Германию – это все-таки репатриация или эмиграция?
Ни то, ни другое. Репатриантом я не могу себя назвать, потому что я слишком русский. И для меня Россия значит очень много. Поэтому, когда я бываю в Москве и когда я бываю в Мюнхене, я не вижу особого различия. И я везде себя чувствую так же хорошо.
Но все-таки вы предпочли Германию?
Я не предпочел, это судьба. Это какая-то волна, которая меня выкатила сюда. Я воспринимаю это как перемещение в пространстве.
А вы ищете или, может быть, уже нашли свое место в литературе Германии?
Мне, прежде всего, надо искать возможность зарабатывать деньги, а литература здесь может быть только хобби. Она почти у всех моих друзей, которых я переводил с немецкого на русский, это моя профессия, практически хобби литература. Главное не прекращать писать. Я живу в двух языках. Когда я пишу, я никогда не знаю, на каком языке я буду писать. Я воспринимаю это тоже как судьбу. Самое главное, не хочу над собой никакого насилия.
слушали беседу с русско-немецким литератором Вальдемаром Вебером.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Схождение Востока и Запада. Беседа с патриархом монгольской палеонтологии, академиком Барсболдом. Интересно, в какой стране больше всего динозавров? Кто борется за пальму первенства? Можно ли найти эмбрион динозавра? 100 с лишним ящиков с динозаврами прибыли из Монголии в Лондон на грандиозную выставку. Палеонтолог привычно оперирует десятками тысяч и миллионами лет. А что он думает об эпохах сравнительно недавних, например, о татаро-монгольском иго? Было ли оно злом? Какой человеческий век злее? Существует ли Восток? Не выдумка ли это Запада? Да и однороден ли сам Запад? Что думает монгольский академик об азиатчине? И, кстати, откуда у него такой превосходный русский язык? «Поверх барьеров». Впервые в эфире 1 сентября 2000 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В журналистике так часто оперируют понятиями «Восток» и «Запад», что невольно начинаешь принимать этот условный образ за научное определение. В конце 70-х в немецком городке я проходил краткий курс немецкого языка. Среди курсантов были и молодые японцы. Ко мне они относились тепло, поскольку я знал и любил стихи Исикава Такубоку. Но однажды я позволил себе сказать слово «восток» и замахнулся на обобщение. Японцы лишь иронично переглянулись. Все же, расставаясь, они подарили мне томик иероглифов Исикава Такубоку. Лет 10 спустя в Лондоне ко мне в гости пришли американец и его жена, кореянка. Весь вечер она промолчала, но после американец сказал, что жена была растрогана. Оказывается, в моей библиотеке она нашла томик стихов Исикава Такубоку. И вот теперь снова в Лондоне, где Запад и Восток сходятся, соседствуют, уживаются, я встретился с монгольским палеонтологом, академиком Барсболтом. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». До конца этого часа беседа с патриархом монгольской палеонтологии, академиком Барсболдом. Я встретился с ним в Лондоне, куда он приехал на открытие выставки монгольских динозавров. Так что разговор наш начался с них, динозавров.
По числу родов, включенных в научный оборот, на первом месте стоят Соединенные Штаты Америки, на втором – Монголия, на третьем – Китай, на четвертом – Канада, на пятом – Англия, на шестом – Аргентина. 6 стран. Так что Монголия принадлежит 2-е место. Доктор Карри из Канады сказал: нет, Америке не может принадлежать 1-е место, Соединенным Штатам Америки. Им принадлежит, и если и принадлежит, то только потому, что они забрали динозавров. У нас в Канаде, у вас в Монголии, в Китае. А если взять именно то число своих динозавров, которых вы нашли, или мы все нашли, каждый по своим территориям, то Монголия принадлежит первое место.
Насколько я понимаю, вы гордитесь монгольскими динозаврами?
Это не просто динозавр, там хорошая сохранность. Таких мы не считаем уникальными. Вот если вы сходите на выставку, вы увидите, что действительно найдены уникальные вещи. Первый эмбрион, причем идентифицируемый. Эмбрион авираптора. Авираптор, сидящий на яйцах, на кладке яиц. Причем это уже не первая находка, это уже третья находка.
Как вам удалось довести ваших динозавров в Лондон?
Монголия сейчас, как мне кажется, все же достаточно открытая страна. И сейчас эти динозавры уже 7-й год вращаются в Европе. Конечно, это 100 с лишним ящиков, и это достаточно сложный труд, и транспортировка. Нелегкое дело, конечно.
Доктор Бартболд, вы говорите по-русски, словно это ваш родной язык. Почему?
Я бы сказал, что это родной язык мой, если так можно говорить, второй, а может быть и первый, потому что я научился читать в 5-летнем возрасте, учили сестру мою читать по-русски. Я, значит, находясь поблизости, научился. А потом я учился в России, в Советском Союзе, в Москве, аспирантуру в Ленинграде, ну и так далее.
Можно ли сказать, что русский язык был для вас выходом в мировое культурное пространство?
В немалой степени я бы сказал, что да. В детстве я любил читать Сэтна Томпсона, Джека Лондона, потом немножко подрастя, а все это я читал, в общем-то, в переводах на русский. Хорошие переводы. Надо сказать, что потом, когда я немножко поднаторел, то я понял, что русские переводы того советского периода были замечательные все же.
В русском языке есть такое словосочетание «татаро-монгольское иго». Насколько к месту в этом словосочетании слово «татаро»?
Я думаю, что в принципе можно было бы так говорить. Этот вихрь центральноазиатский начался-то с монголов, а кончился-то он тюрками. И этот путь прошли за очень короткое время. Татары, тюрки. Безусловно, монгольское происхождение многих фигур заметных и монгольская основа той силы, которая была в России по тем временам. Не в России, а на Руси. И то, что потом все-таки осталось от нее и в русских фамилиях, все же это было монгольское, но прошедшее через татарское. Через тюркское в любом случае.
Для вас слово «иго» – это позитивное или негативное слово?
Можно ли представить себе историю, скажем, 700-800 летней давности? Как палеонтолог, мне приходится в самом случае оперировать десятками миллионов лет. Я знаю, что это только безумный может думать, что он представляет эту череду громадную нескончаемого времени. Для человеческого нормального мозга, я думаю, что больше 100 лет он не может охватить нормальным образом. Я могу ощущать свое детство десятки лет назад. Не более 100, вероятно. Если человек скажет, что он там ощущает 300 лет, 400 лет, можно сомниться. Поэтому то, что иго относится к 800 или 700-летней давности времени, я думаю, что оно не должно вызывать у нас каких-то страшных эмоций. Я боюсь, что по-моему, наша пропаганда, я говорю наша, не обязательно наша, имеется в виду монгольская, именно наша, советская, будем так считать, а досоветская, конечно, была российская. Пропаганда пыталась, она и добилась большого успеха в том плане, что показала, что иго, дескать, там какие-то несчастные, страшные, плохие люди-монголы пришли и завоевали замечательный народ зверским образом, что именно они плохие, а мы, в общем-то, были ничего, так себя, неплохие люди. Но если обратиться к истории, правильно пишет Гумилев, что, конечно, монголы не были добряками. А где были добряки? В истории добряки не могли выжить в то время. В то время, я все время, когда обращаюсь к этой истории, и, конечно, в жизни мне часто приходилось, если не отвечать, то, во всяком случае, слышать примерно такую постановку вопроса. С некоторых пор я стал утешаться. Я помню фильм с участием этого замечательного французского актера.
Депардье?
Нет, до него.
Жерар Филипп.
Жерар Филипп, да. И когда начинается этот фильм «Фанфан Тюльпан», голос за кадром говорит, это было замечательное время, когда мужчины занимались войнами, а женщины – любовью. Я бы хотел сказать так, что это было время, когда мужчины действительно занимались войнами, и больше им делать было нечего. Война, безусловно, проносит страдания, жестокость и так далее. Но все-таки таких зверских войн, какие были в наше столетие, я думаю, что в то время все-таки не было. А убивать, конечно, убивали.
Мы свидетели большого прогресса в области вооружений. Степень жестокости, может быть, осталась та же. Просто люди научились лучше, больше массирования убивать.
Нет, если взять наше 20-е столетие, то я скажу так, что даже уж не беря там красных, белых, в широком смысле, красные это будем считать, были мы все-таки не ушли из этого нашего прошлого, а белые это все, тогда, наверное, концлагерей не было, уничтожение в таком громадном количестве, когда исчислялось там миллионами, или там истребление народов, или стремление истребить, причем за короткий срок, по-моему, все-таки такого не было. Хотя убивать, конечно, убивали, но не думаю, чтобы убивали меньше только потому, что у них был меч. И мечом можно уничтожить достаточно много при желании.
С моей точки зрения, вы ретроспективный идеалист, но вернемся все-таки к нашей теме. В журналистике и даже в истории культуры существует такая устойчивая парадигма или оппозиция Запад и Восток. Что такое Запад, мы более или менее понимаем. А существует ли Восток, не выдумка ли это европейцев?
Ну, вот скажем, когда мы говорим «Запад», все же мы имеем в виду, я не хочу обижать ни Польшу, ни Россию, и даже, может быть, не Прибалтику, а все-таки имеется в виду вот этот маленький полуостров, который составляет собой почти незаметную часть, если глядеть с космоса, на этот громадный материк Евразии. И вот, конечно, поскольку Европа, Западная Европа, относительно мала, но она имеет по сию пору, безусловно, громадное культурное значение и достаточно компактное. Мы можем сказать, что мы более-менее знаем Запад. Восток раскидан по громадной части. Если взять вот Средиземноморье, для нас оно Запад, далекий Запад, а для Европы это Восток, там Ближний, Средний или там и так далее. Так вот, Восток все-таки раскидан на громадной территории, разбросан многими частями, представлен многими народами, совершенно, естественно, не имевшими такой или не выковавшими единой более-менее основы. Китайцы, индийцы, японцы, я беру самые такие мощные большие нации, мы берем в историческом плане, не сейчас, культура их выковалась не сейчас. Так если взять в историческом плане, в древнем, то, конечно, китайцы, индийцы, допустим, японец или другие азиаты – конечно, совершенно разные люди, совершенно разные, абсолютно, менталитет абсолютный.
Но что же тогда стоит за словом «Восток»?
В понятии европейца – жаркое, диковатое, экзотическое, малопонятное.
Но тогда в этот образ можно включить, например, Африку, а Африка не «Восток».
Если взять сугубо такой европоцентристский подход, то я думаю, что Азия, разные ее части, Африка и, вероятно, Латинская Америка без испанцев, это будет все абсолютно одинаково. Малопонятное, дикое.
Мне кажется, что с понятием «Запад» и «Восток», по крайней мере для меня, связана доминанта индивидуального и коллективного. Запад – доминанта индивидуального, индивидуализма. Восток – доминанта коллективная, коллектива.
Я согласен. Можно взять многие аспекты. Вот Запад гордится этим, безусловно, что индивидуальность, да, это очень сильная сторона, вероятно, Запада, но ведь и Запад, если так подойти, он не совсем однороден. Какой вы Запад имеете в виду, когда говорите о том, что ставится во главу индивидуальность?
Вы знаете, у молодого Томаса Манна есть работа, где он пишет о Германии и противопоставляет ее Западу. Таким образом, само понятие Запада, конечно, подвижно. Но если европеец смотрит, оглядывается на собственную историю, то, конечно, столица Запада – Рим.
Да, безусловно. Верно вы сказали относительно индивидуальности и коллективного там и там. Но что-то мне не дает вот принять сразу же, хотя я уступая, так сказать, вот чувствуя вот это вот давление обоснованного, тщетно хочу найти, чтобы как-то немножко найти противоречие вот в этом. Хорошо, Рим, да, Рим не итальянский Рим, а тот Рим имеется в виду. Если взять близкую историю, ту же Германию, можно в периоды очень недавней истории Германии найти вещи, которые делают Германию очень близкой восточному, так сказать, проявлению.
Коллективизму.
Да.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете беседу с монгольским палеонтологом, академиком Барсболдом. В
русском языке есть такое слово «азиатчина». Это жестокость, необузданность, дикость. Вот такое, даже не слово, а образ азиатчина, по-вашему, миф или реальность?
Вероятно, в немалой степени реальность. Но здесь нужно объяснение. Россия, в отличие от многих других стран, была страной, где вот эти вот азиаты были под рукой. Вероятно, вот азиатчина и проявление видели люди, ну, будем считать, образованные. Это были писатели, путешественники, которые ездили, которые видели, могли видеть вот эту азиатчину. Я вспоминаю слова одного человека много лет назад, который в дискуссии о Советском Союзе, а он работал в Институте по изучению Советского Союза, по-моему, где-то в Мюнхене. Он когда говорил о том, что вот дружба народов приведет в конце концов к тому, что СССР развалится, то он сказал, последняя его фраза, что в конце концов расы друг друга не любят. Вот я думаю, а есть ли у других народов, скажем, европейских, такие представления об азиатчине? Я знаю, что русский язык очень гибок. Конечно, можно перевести или найти аналог слова «азиатчина» на любых других языках, в том числе и на монгольском. Но вот есть ли такое слово, допустим, у других европейцев? Я просто не хочу доказывать, что Азия имеет и другие стороны. Лучше всего в этом плане обратиться к известному. А сейчас я не знаю, известно ли оно. Книга Олжаса Сулейменова «Аз и я», где он пишет, что... Я с ним согласен, что европейцы увидели Азию как бы из окна быстро проходящего поезда, где они сидели в удобстве, а за окнами была пыльная, грязная, отсталая Азия, и стояла там старуха. Если вспомнить какие-то определенные эпохи, то можно прийти к выводу, что старуха не всегда была старухой. И он рисует ее образ. Это молодая, красивая женщина на коне, скачет по замечательной степи там и так далее. Япония действительно высокоразвитая страна. Это так. Я бывал много раз в Японии. И я всегда видел, что японцы, как люди, я не беру там каких-то выдающихся политических деятелей, членов парламента, бизнесменов. В конце концов, народ состоит не только из них. А если взять простого человека, ну, как раньше говорили, простого советского человека. Я думаю, что он все-таки был такой человек, и, может быть, и сейчас есть в России. Так вот, простой человек, японец, ведь он далек от Америки, хотя страна его в целом в техническом плане страшно приближена. Он испытывает дискомфорт в контактах с американцами. Ну, японцы, мои друзья, если услышат, они, наверное, мне голову открутят, но что делать? Это мое ощущение. Если взять монголов, у которых тоже, безусловно, есть комплекс, я бы сказал, что они как-то свободнее себя чувствуют со всеми иностранцами.
В России есть свои представления о народах, живущих в Европе. Есть свой образ поляков, есть свой образ немцев, есть свой образ французов. Есть у монголов вот такой заезженный, устоявшийся образ русских, китайцев, японцев?
Что касается китайцев, ведь известно, что когда Чингисхан начал свои военные походы, то главная цель это была его покорение Китая. Но если взять вот образ жизни китайцев, они народ оседлой культуры, безусловно, очень такой тщательной работы на полях. Если взять монголов, это номады, это люди, которые жили на таком, ну что ли, в открытых стациях, где они могли перемещаться на своих конях. Так вот, китайцам, безусловно, отношение такое, что монголи считают, что это, в общем, не всегда и чаще всего не очень такой, что ли, хороший человек с такими, ну, что ли, носящий в душе, ну, какой-то такой умысел не совсем хороший именно против монгола. И если взять в историческом плане, то, скорее всего, так оно и было. Хотя я убежден, что среди почти 1,5-миллиардного населения Китая можно найти, конечно, совершенно иных людей. Но образ такой есть. Если взять русских, мне трудно сказать, какой был образ старый, потому что он практически нигде не зафиксирован, и он не ощущается. Я ощущаю вот последние десятилетия, когда мы были вот старшим и младшим братом. Какой же к русским? Ну, прежде всего, безусловно, то, что к нему можно прийти, попросить, и он даст. Не потому, что там он. Может быть, он оторвет у себя. А вот, скажем, если попросить у американцев или японцев, они не дадут. И не дадут не только потому, что они там особо жадные, но просто потому, что они больше думают о себе. А русский меньше думает о себе в силу вот некоторой своей, что ли, извините меня, ну, как бы это сказать, безалаберности, что ли. Хотя, скорее всего, это было не так. В конце концов, давали-то правительство и правители, а не сам народ. Хотя народ, конечно, использовался как и с той, и с другой стороны, как разменная монета.
Для среднего русского Монголия это Чингисхан, Баты и вот этот пресловутый переход от феодализма к социализму, минуя капитализм. Вы бы не хотели вот сейчас предложить нашим слушателям другой образ или другие образы Монголии?
Ну что ж, Чингисхан, да, но не будем забывать, что вот если взять вот эту нашу недолгую, то есть близкую историю, то все-таки Чингисхан был вычеркнут, хотя все знали. Сейчас он все-таки поставлен более-менее на свое место. Прыжком на лошади через черную полосу капитализма к социализму, к счастью, тоже уходит в прошлое, хотя старшее поколение еще об этом помнят и, может быть, по привычке надеются, что, может быть, действительно было бы лучше вот так перескочить сразу в счастье. А какой же новый образ сейчас? Я бы предложил такой образ. Все-таки страна, я надеюсь, что Монголия могла бы быть открытой демократической страной. И последние сколько-то лет, 7-8 лет, показали это, что это возможно бы. Что она хорошо относилась бы ко всем людям, пытаясь перенимать. И не пытаясь обязательно встать вот в такое положение зависимого младшего брата, которого кормят за послушание. Страна, которая все-таки пыталась бы сохранить свое своеобразие во многом, хотя, безусловно, нужно коренным образом менять практически все, в том числе и способы занятий, экономику, мышление. Но я чувствую, что мышление молодого поколения становится совершенно другим. Нас учили русскому языку многие годы, и временами насаждали русский язык так, как насаждали картошку. Те люди, молодые люди, которые плохо говорили и не любили, может быть, говорить на русском языке, замечательном, безусловно, языке, они очень быстро научились, худо-бедно говорить по-английски. За несколько лет.
Вы всю жизнь занимаетесь палеонтологией. Как-то сказывалась государственная идеология в социалистической Монголии на науке о вымерших животных и растениях?
Считалось, что изучение вот таких древних костей мало что дает практического характера, мало. Конечно, палеонтология не кормит народ, не одевает, нет. Но она дает нечто другое, которое ценят, вот, в частности, японцы. Они говорили мне, а это было бальзамом на мое, так сказать, израненное сердце в палеонтологии. Они говорили так, что монголы скоро научатся делать часы, электронику всю и так далее, компьютеры. Все это вы будете делать, потому что технология отработана полностью. А вот даже мы, с ваших позиций, японцы, которые добились таких громадных успехов, мы никогда не сможем сделать ваших динозавров. То есть сделать натуральные кости, как они даны самой природой. И то, что вы имеете их, вот эти кости динозавров, вот это вот громадное богатство, которое превосходит все сони вместе взятые. И вот последний пример, который тоже был большим утешением для меня. Португалия, вы знаете, это страна небольшая, безусловно, с замечательной историей, но все-таки не такая, как большие, сильные, развитые страны Европы. Но в ней нашли следы динозавров. В следующем году там будет международная конференция. Так вот, в почетный организационный комитет вошли президент Республики Португалия, премьер-министр страны, министр просвещения.
Доктор Борзбол, каждый человек по-своему приходит к пониманию жизни, к пониманию людей. Столяр через древесину, радиожурналист через работу с пленками, с голосами людей. Ваши занятия палеонтологией, вымершими животными, растениями как-то помогли вам иначе увидеть жизнь, понять людей?
Как будто бы да. Нас в свое время учили, что биология для человека – ничто, что самое главное – это социальное. А изучая динозавров, я бы сказал так, что, вообще-то говоря, по многим вещам биология человека и динозавров очень сходна. Я в определенной степени даже испытываю некоторое облегчение, что человек появился не от динозавров, а от млекопитающих, а все-таки совершенно другой ветви. Если бы динозавров, то было бы немножко огорчительно. К счастью, от динозавров появились птицы только, от хищных динозавров. Хищничество, питание мясом имеет немалое значение. Оно дает гораздо больше возможностей для эволюции и развития, чем, скажем, питание только лишь растительной массой. Здесь я хочу сказать, почему монголы в свое время, почему были столь воинственны. Я думаю, что в немалой степени сыграло то, что у них была мясная пища.
Вы любите динозавров?
Да, безусловно, люблю. Я их очень люблю, и в особенности хищных динозавров.
Вы говорите, что динозавры, в конце концов, хищные динозавры стали птицами. Может быть, люди тоже в кого-то превратятся?
Хорошо бы, если бы не превратились, но ведь нужно очень длительное время, да. Я думаю, что динозавры не ожидали, что они превратятся в птиц, но это хорошо. Смотрите, это были ползающие животные, которые потом стали летать. А всем известно, что как это рожденный ползать, летать не может. А что будет с человеком? Трудно сказать, да. Скорее всего, судьба будет хуже, наверное, чем у динозавров. Но все-таки это настолько далекий, отдаленное время, что, вообще говоря, можно и особо не мучиться по этому поводу.
Слушали беседу с монгольским палеонтологом, академиком Барсболдом. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреце, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинец.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Ивайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть, и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».